Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
Ученые предположили, что наша Вселенная может находиться внутри черной дыры. Есть гипотеза о существовании некоего щита вокруг черных дыр, который уничтожает любую материю. Более десятилетия назад профессор физики из Университета Огайо Самир Матур использовал теорию струн, объясняя, что черные дыры являются своеобразным клубком из них. Однако в ходе изучения этой теории физики пришли к выводу, что поверхность этого клубка способна испепелить все живое и неживое. И вот теперь в своем последнем исследовании Матур пришел к выводу, что черные дыры — это не убийцы, а скорее такой вид копировальной машины. Согласно новой гипотезе, объект, который касается огненной стены, этого своеобразного фаервола, становится не совсем совершенной собственной копией и продолжает существовать в виде голограммы по ту сторону горизонта событий. Эту теорию Матур подтвердил математическими расчетами, которые фактически развивают распространенную в физике теорию взаимодополняемости, добавив к ней идею и несовершенства копий. По мне так все понятно. Не то, что периодически в спецпроекте по истории и философии в рамках «Объекта-22», в котором я, собственно, готов представить очередную серию. Здесь Евгений Стаховский и тут же уже Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии Высшей школы экономики. Кирилл, здравствуйте.
Доброй ночи.
Да, рад вас видеть. Спасибо, что добрались до меня сегодня. Стоики.
Они, да, стоики.
Любимые. Есть у меня какие-то, я честно признаюсь, какие-то больные точки в истории философии, и стоицизм, безусловно, одна из них. Вообще вот этот период, как бы его назвать-то, после аристотелевский, да, уже с киниками, превратившихся в циников, с скептиками, которые ни во что не превратились, а скептиками же и остаются. Да, кто там еще? Эпикурейцы, безусловно.
Да, эти три школы в основном.
Да. Ну и вот и стоики, конечно. В конце концов, это все какие-то очень занимательные вещи, потому что, с одной стороны, которые, вот на мой взгляд, они же находятся в очень интересном положении. С одной стороны, позади уже остались там Платон и Аристотель, в общем, довольно серьезные умы, которые нагородили столько, что и до сих пор мы пытаемся в них разобраться, да, там спустя 2500 лет. С другой стороны, уже по другую, да, сторону всего этого дела, уже пошла такая христианская школа, да, пошла религиозная философия, в общем, в какой-то мере и степени. И вот эти ребята, которых мы сейчас вспомнили, они действительно зажаты между двумя вот этими довольно серьезными объектами и чувствуют там себя уж не знаю насколько уютно. Но про циников, киников, скептиков и эпикурейцев как-нибудь в другой раз, а вот стоики... Конечно, парни очень забавные.
Ну, для начала,
если можно так выразиться.
Для начала, конечно, в них есть, безусловно, нечто забавное. Об этом стоит сказать. Для начала стоит вспомнить, что расцвет школы стоиков пришелся на те времена, когда пика своего могущества достигло римское государство и, в частности, Римская империя, в той стадии, когда Рим уже был империей. Ну и сразу надо сказать, что один из трех последних великих стоиков, Марк Аврелий, собственно говоря, был во втором веке нашей эры одним из великих императоров Римской империи. И это, пожалуй, наверное, самый уникальный случай в истории мировой культуры, в истории философии, когда человек одновременно являлся крупным философом, ставшим классиком, и, с другой стороны, был реальным многолетним правителем, участвовавшим в политических интригах, военных походах, в общем, воплотившим, руководившим этим крупнейшим государством. Как раз после него начался, после того, как Марк Аврелий скончался, как раз начались трудные времена в Римской империи. Он буквально воплотил в себе вот эту мысль о том, что философы по Платону должны управлять государством. Но, правда, надо заметить, что свои философские размышления, а его книга так и называется, его текст так и называется «Размышления», Марк Аврелий предпочитал не показывать никому, пока он жил, потому что он писал на греческом и, в общем, делал это не слишком афишируя свою философскую деятельность, потому что он был человеком достаточно разумным и понимал, что если правитель заявляет, что он философ, то его как бы льстецы не пропустят его мимо и, конечно, объяснят ему, не дадут ему заниматься философией, вместо этого будут постоянно еще раз использовать это как повод для того, чтобы втянуть его в какие-то интриги, сказать ему, какой он замечательный,
великий философ. Это вполне такой объяснимый и понятный момент. И... помимо прочего, да, извините, что я прерываю, помимо прочего, то, что вы сказали, раз мы сразу как-то прыгнули к Марку Аврелию, это говорит о второй век, да, уже новой эры. Это, среди прочего, говорит нам сразу еще и о том, что стоицизм, что стоики, уж не знаю, как школа ли, но как течение совершенно однозначно, да, в истории философии продержалось достаточно долго. Ну, бог с ним, с 4 веком до новой эры, ну, с 3-го, грубо говоря, да, по практически 3-й век, 500-600 лет, это очень серьезно.
Совершенно верно, причем стойкие и достаточно массовые школы были, и вот из нынешней обычной такой, если мы сейчас возьмем учебник по истории философии, то там стоицизм будет описан как, ну, они будут названы эллинистическими философами вот этой эпохи, как раз после аристотелевской. Будет сказано, что они сместили свой акцент там, на изучение этики, в первую очередь, о чем мы еще поговорим. Будет сказано, что связано это было с тем, что, в общем, жизнь у людей была в эллинистическую эпоху непростую, войны были, там, хаос и так далее. Вот. Но и у нас создастся впечатление по этому учебнику, даже по очень хорошему, что стоики были важными, но как бы философами второго ряда. Моя вот позиция заключается в том, что это не так. И что стоики, безусловно, часть великой западной традиции философии, причем часть первоклассная. Первоклассность — это понятие такое дискуссионное, безусловно, но это связано с несколькими вещами. Во-первых, стоики в какой-то момент времени были, вот почему мы сегодня их склонны недооценивать, они в какой-то момент времени очень сильно, с одной стороны, повлияли на христианство, особенно в части своих аскетических практик поиска там, правильного образа жизни. С другой стороны, они фактически были в наиболее таком очевидном виде ассимилированы христианами, смешались с ними. В общем, христиане с какого-то момента времени начали выполнять для людей ту функцию, которая прежде для многих выполняла школа именно стоической философии в течение этих веков. Конечно, это не совсем точная аналогия. Это стоицизм — это не вполне религия или совсем не религия даже. У христианства гораздо более там широкие функции и тому подобное, но, тем не менее, факт ассимиляции был. Вот. А с другой стороны, почему вторая причина, почему это важно, в том, что ранние стоики, они, конечно, дали очень серьезную разработку всех, без исключения философских тем. Напомню такую классическую метафору, они говорили о том, что, собственно говоря, вот знание подобно саду или дереву, и там ограда этого сада — это логика, то есть теория познания, вопрос о том, как вообще мы можем познавать вещи, как встроится этот процесс. И есть версия, что именно ранние стоики сам термин «логика» впервые ввели, и дальше он укоренился. Значит, ствол, вот само дерево, собственно говоря, это физика, учение о том, как мы себе представляем мир. Это более широкое понятие, чем современная физика. Это вообще вопрос о устройстве мира вещей. И, наконец, плоды, то есть ради того, зачем мы, собственно, возделываем этот сад, зачем мы держим эту ограду в неприкосновенности, зачем мы сажаем и ухаживаем за этими деревьями, это этика. Этику они понимали как вопрос о том, как человек должен жить. Или чуть резче, если сказать, как быть счастливым. Вот очень простой вопрос. Есть разумный человек, он старается принимать такие подобные решения самостоятельно, никто ему не говорит, как нужно. Он, будучи стоиком, отвечает на этот вопрос, как мне жить, чтобы быть счастливым. И вот третий момент здесь очень важный, заключается в том, что сейчас в мире, ну, в меньшей степени в России, больше там, в США, в Европе, но и до России это все докатывается, есть достаточно такое уверенное, мощное и красивое, я бы сказал, движение, связанное с попыткой превратить стоицизм, вот практическую часть этого стоицизма, собственно, плоды этого сада, в некую современную философию, которую можно сейчас вынести за пределы университетских кафедр, где она обсуждается как историко-философская, и посмотреть на то, как можно идеи стоиков применить к современной реальности. Это вот особенно последняя часть, но, безусловно, последняя часть, вот этот современный стоицизм, он не может существовать без какого-то серьезного историко-философского подхода, без прочтения классических текстов, без обсуждения всего этого. Но он, тем не менее, очень мощный такой. То есть, действительно, можно быть современным стоиком. Это очень увлекательно.
Но это приятно, да, быть современным стоиком. Главное
быть,
понимать,
может
что
быть,
там было.
Это, может быть, это и сложный, да, наоборот, выбор, но у него есть определенные преимущества. Собственно, для меня могу назвать одно имя. Правда, этот человек не переведен на русский язык. Пока, возможно, вот кому-то из стоиков в России стоит этим заняться. Это американский профессор Уильям Ирвин, который прожил такую нормальную профессорскую жизнь, и вот у него случился какой-то, ну, возрастной жизненный кризис, захотелось ему как-то осмыслить, собственно говоря, некие основания собственной жизни. Он, будучи профессиональным философом, занимался он какой-то аналитической философией американской, современной теорией познания, он решил, что, ну, в конце концов, как, кому, как не ему, в общем, ответить на какие-то вопросы, как вообще правильно жить, ну, изучить какую-то традицию, принять ее. И он попытался сначала обратиться к буддизму, как многие люди на Западе делали в последние десятилетия, и буддизм у него не пошел. Мне вот очень близка эта его история, что вот он, ну, знаете, там вот Китай, там Индия, это все замечательно, Япония, все эти традиции, большая колесница, малая колесница, куча священных текстов, какие-то практики, все это замечательно, и с большим уважением стоит ко всему этому относиться и тоже это все изучать, но это вот как-то не наше. Мы западные рациональные люди, мы хотим быть современными, мы хотим в этом современном мире для себя найти какую-то вот какую-то вещь, которая нам ближе. И он вот, точно я не знаю, как к нему пришли стоики, он вдруг вытащил действительно из-под покрова христианства, из-под покрова вот этого истории философии, которая стоиков отодвинула как бы на второй план. Он вытащил оттуда стоицизм и выяснил, что, ну, с его точки зрения это можно просто вот, можно как бы отделить стоическую картину мира вот в части физики и в части всей архаики, которую они предлагали, вынести ее за скобки, посмотреть на теорию эволюции, посмотреть на современную космологию, на современную физику, увидеть, что никаких явных противоречий с стоической этикой, с некими практиками того, как надо жить, здесь нету, и с картиной человека тоже нету, и ввести это просто вот в обиход. И он написал такую книгу, там называется «Путеводитель по хорошей жизни». Вот, вот, значит, она очень такая маленькая, веселая. В принципе, потом после него и параллельно с ним было довольно много еще других публикаций. Ну вот, это, мне кажется, центральное.
Да, понятно. Но я предлагаю все-таки как-то вернуться, что называется, да, к истокам. И, может быть, стоит начать с того, чтобы напомнить о том, почему стоики вообще называются стоиками. Да, это какая-то известная история. Ну, в общем, может быть, не для всех известная. Вот тот самый расписной портик. Да.
Да, в русском языке так забавно совпало, что...
Удивительное сочетание, пересечение.
Что,
да.
Да, что вот имя собственное стоя, которое изначально в Афинах означало... архитектурную конструкцию, портик, возле которого проповедовали, не проповедовали, учили своих последователей, привлекали внимание первые стоики, называлось, собственно говоря, стоя, стоа, чуть-чуть точнее. И в русском языке как-то вот стоицизм начал ассоциироваться
со стойкостью,
да,
со какой-то. Стойкостью, хотя, да, Бог его знает, греческие эти корни, может быть, лингвисты нас бы что-нибудь удивили.
Нет, я думаю, что прямого перехода нет, скорее просто совпадение. Но действительно так совпало, что вот это вот, что это такая афинская история, она превратилась в русском языке, она звучит очень убедительно.
Ну да, действительно, расписной портик, не более того.
Да. Ну, значит, вот... Надо сразу сказать, что от древних стоиков, по-моему, даже уже я заявлял эту тему, от древних стоиков, от первых стоиков, от Зенона, от Хрисиппа, это не тот Зенон, который придумал апорию Зеноны, а, собственно говоря, Зенон...
Тот был Зенон Илейский, да, а этот
верно.
Зенон Китийский.
Совершенно верно, да. От этих людей, от этих авторов, от этих философов до нас дошли отдельные только отрывки. А с другой стороны, если мы посмотрим на позднюю стою, которая существовала уже в первые века нашей эры в Римском государстве, в Римской империи, то от них, то здесь от трех великих авторов стоиков, помимо Марка Аврелия, уже названного, это Сенека и Эпиктет, до нас дошли их, ну, как, видимо, можно считать, основные сочинения, в общем, в полном объеме. У Сенеки это нравственные письма к Луцилию, у Эпиктета это беседы.
Сенека при этом был довольно важный чиновник.
Да.
Эпиктет был раб,
да.
А Марк Аврелий, как вы уже напомнили, был император. В общем, компания подобралась, что надо.
Да, они в разные исторические периоды при этом в течение этих двух веков жили. Но действительно, вот если вспомнить такой в лоб понятый марксистский тезис о том, что образ жизни определяет наше мышление, то здесь вот со стойками как раз это не очень хорошо сработало, потому что Эпиктет действительно большую часть жизни прожил как, правда, очень образованный такой раб, который использовался там, не знаю, как учитель, как я бы так...
Ну, не тростник рубил, да.
Да, он совершенно верно не на плантации работал, там и, собственно, не было такой практики, другие сельскохозяйственные работы были, но он был таким гуглом своего времени для тех людей, которые вот были его хозяевами. С другой стороны, Сенека фактически, да, он был учителем Нерона, и более того, он в то время, пока Нерон был ребенком, он в какое-то время был фактическим правителем Римской империи, так же, как и Марк Аврелий, который уже был полноценным императором. Сенека, кстати, опровергает еще и другой предрассудок, связанный с тем, что философ обязательно должен быть бедный. Вот Сенека был один из примеров очень богатых философов. Он был известным драматургом, политическим деятелем и, в общем, довольно неплохим инвестором. И бедным человеком он определенно не был. Ну, вот если все-таки перейти от их биографии к содержанию того, о чем они говорили, я бы начал сразу с самого важного. Их центральное понятие — это понятие атараксии. Атараксия можно перевести и определить как деятельное бесстрастие. То есть это такое отношение к самому к себе, к своей жизни, к своей судьбе, понятие судьбы для них очень важно, которое предполагает, что мы, будучи разумными людьми, мы определяем, понимаем, в чем состоит наш долг, видим, к чему нас влечет судьба, и не пытаемся ей противиться, а принимаем нашу судьбу, выполняем наш долг и учимся контролировать те эмоции, которые причиняют нам боль. Ну, то есть идея стоиков заключается в том, что вообще плохая жизнь человека связана не столько с ее внешними обстоятельствами, сколько к тому, как мы к ним относимся. И хорошая жизнь тоже связана не столько к тому, богаты, знаменитые и даже здоровы, сколько к тому, как мы ко всему этому относимся. Потому что легко себе представить человека, у которого все есть и который глубоко несчастен. С другой стороны, стоики предлагают обратный пример. Даже когда человек болен, не знаю, находится в темнице и испытывает там крайне неприятные ощущения, даже в этом моменте он в каком-то смысле слова владеет всем, поскольку он владеет собственным разумом. И легко себе представить ситуацию, когда у него не было бы этого разума, и, собственно, вот тогда-то ему было бы по-настоящему плохо.
То есть, коротко говоря, это такое, ну, не то чтобы осуждение, но отрицание страстей.
Совершенно верно, да. Для них важнейшую роль играет именно описание страстей как чего-то, что вредит человеческой природе. Человеческая природа связана с разумом, с логосом, следовать ей и стремиться воплотить ее в своей жизни — это предназначение человека, а на пути этого логоса в человеческой жизни встают страсти, более поздние философы сказали, аффекты, те вещи, которые нас постоянно мучают.
Причем речь идет и о положительных моментах, там вроде дружбы, любви и так далее, и об отрицательных,
вроде смерти, неволи. Нет, этот вопрос крайне дискуссионный, я здесь не соглашусь. То есть здесь обычно стандартная интерпретация стоиков заключается в том, что действительно они хотят стать такими абсолютно бесчувственными сухарями, которым вот совершенно чужды все человеческие радости. Можно при желании, опираясь на тексты, дать другую интерпретацию, и современные стоики, как раз вот Ирвин в частности, они склоняются к этой другой интерпретации. Они говорят, нет, стоики хотели сказать, что радость, счастье, дружба, любовь — все это людям должно быть доступно, но мы должны ко всему этому правильно относиться и стараться минимизировать то хорошее, что в этом есть, и стараться свести к минимуму негативные эмоции.
Нет, наоборот,
эмоции.
То есть максимизировать то, что есть, и минимизировать...
Да, совершенно верно, да. Плохое. Значит, мы должны любить и дружить, и быть счастливыми людьми, но при этом разумными людьми, которые минимизируют те вредные вещи, которые в нашей жизни есть. А две главные вредные вещи — это зависть и тревога. Вот они так, в принципе, можно свести. То, что нас постоянно
куда
мучает...
Куда же без этого? Без зависти.
И без зависти, без зависти.
Без тревоги-то ладно, а без зависти такая.
С тревогой тоже. То есть, вот постоянное наше волнение по поводу того, что когда-то в прошлом я сделал что-то не то, и теперь все идет не так, как должно идти. Или, например, я тревожусь по поводу того, что произойдет в ближайшем будущем. Я тревожусь, потому что там, не знаю, я не знаю, как другие люди ко мне отнесутся и так далее, и так далее. Вот, ну, думаю, что самое интересное, о чем здесь стоит сказать, это те техники, которые можно найти у наших трех классических авторов для того, чтобы бороться.
Они
как
описывали,
раз...
как достичь вот этого совершенно, полуотрешенного
совершенно,
состояния.
Вот я все-таки я бы поборолся здесь за терминологию. Опять же, обычные тексты обзорные, которые о стоиках говорят, они действительно вот говорят об отрешенности. Но я все-таки настаиваю на том, что это все-таки деятельное бесстрастие. То есть вот многие философы, эпикурейцы, в частности, отчасти киники, даже в большей степени киники, они считали, что счастье достижимо, вообще хорошая жизнь достижима только в том случае, если мы уйдем из мира. Вот Диоген жил в бочке для этого, Эпикур там считал, что счастливая жизнь — это жизнь, проведенная в общении с друзьями там, в каком-нибудь прекрасном саду. А стоики — это люди, из которых состоял, ну, в значительной степени, конечно, не все были стоиками там, в значительной степени вот чиновники, ораторы, вообще, собственно говоря, великие люди римского государства, это были стоиками, которые делали политическую карьеру, которые решительно защищали те интересы, которые у них ассоциировались с их долгом, которые решительно шли в мир и доказывали там то, что вот они, в этом состоит их долг. Ну, типичным примером, к которому Сенека, допустим, обращается, это Катон-младший, как бы деятель поздней республики римской. Вот они были стоиками.
И... Я говорю об отрешенности, видимо, действительно немножко не то слово, потому что я понимаю, что я хотел этим сказать. То есть я имел в виду вот это состояние воспитания в себе возможности.
Подавить дурные страсти.
Подавить в себе дурные страсти. И вообще, может быть, даже какие-то чувства, да, которые способны тебя отвлечь от жизненного пути. И, то есть... Ну, выработать в себе вот эту систему антипереживаний, скажем, по поводу тех или иных событий.
Стоит привести просто простой пример, а потом все-таки вернуться к этой классификации техник. Вот, скажем, Эпиктет, допустим, обсуждает вопрос о том, вот человек потерял, ну, любимого, допустим, близкого ему, самого близкого для него человека. Следует ли горевать? Ну, Эпиктет говорит, ну, вообще-то да, то есть мы в любом случае будем горевать. Но следует ли испытывать после этого отчаяние и, собственно говоря, на этом ставить крест на своей жизни? Ну, очевидно, нет, поскольку это неразумно. Мы не вернем того человека, которого мы потеряли, с одной стороны, и, с другой стороны, очевидно, он не был бы рад такому исходу и для нас. И на чем в чем состоит, собственно говоря, выход? В том, чтобы мы должны, будучи стоиками, мы должны при помощи нашего разума возвращаться к тому раз за разом, что вообще говоря, могло получиться так, что этого человека в принципе никогда не было в нашей жизни. И мы не знали его, у нас не было счастья, возможности общаться с ним. И, собственно говоря, все то, о чем мы сожалеем, как о потере, на самом деле это наше гигантское достояние, это тот дар, который у нас есть и которого у нас уже не отнять. И разумный человек, он акцентируется на этом. Он вспоминает раз за разом, что действительно, если в его жизни было что-то важное, связанное с другим человеком, то это нужно ценить.
Да, это понятная история. Знаете, мне сейчас пришла такая параллель в голову. Мы тут как-то обсуждали Камю, ну и вообще там в рамках экзистенциализма и всего вот этого дела, и, безусловно, вспоминали эту его повесть «Посторонний», да, mm-hmm. что человек, который не плакал на похоронах своей матери, ну, это известная повесть, его там осуждают за всякие разные другие вещи и моменты. И что вот где начинает происходить какое-то пересечение. В этом же есть какой-то момент. То есть, может быть, в какой-то мере и степени этот человек, да, герой этого произведения, на самом деле действительно стоически в данном случае принимал ту ситуацию, которая выпала на его долю. Понятно, что сегодня некоторые вполне себе, наверное, образованные и умные люди назвали бы это уж не то, что там отсутствием какой-то эмпатии, да, а говорили бы об алекситимии, я не знаю, бы и о признаках аутизма абсолютного, да?
А современный мир, вот как раз здесь мы, если обращаться к этой классификации, принятой в современном мире, такой медикализации всех этих состояний, приписывание аутизма или, может быть, обнаружение его реально. Современный мир вообще в этом смысле выстроен совершенно антистоически, потому что современный мир предполагает, что если ты мучаешься чем-то, некой тревогой, какой-то, каким-то горем, то ты должен обязательно пойти и выговориться, там, устроить истерику, пойти...
Ну, во-первых, значит, что ты жив, и ты нормальный. Что ты плачешь, когда надо плакать, смеешься, когда надо смеяться.
Вообще современный мир предполагает, что человек не может с этим справиться. Речь идет, причем, даже не о патологических состояниях каких-то, а, в принципе, обычный такой средний человек не может справиться со своими плохими эмоциями. Ну, для этого существует... Тут такой более спорный вопрос, то, как это в христианстве решалось, где есть институт исповеди, и, собственно говоря, ты должен, ну, рассказать о том, что тебе плохо, и что ты там грешен, и тебе вот через священника Бог там дарует свою милость. Вот. С другой стороны, в современном секулярном мире есть фигура психоаналитика, которая выполняет эту же функцию, и мы постоянно, вот, особенно в западных всех нарративах, фильмах, в литературе, постоянно видим, как люди считают, что они единственный способ избавиться от какого-то груза — это постоянно вот возвращаться к какому-то внешней инстанции, там, ну, выплакаться в жилетку и обратиться к профессионалу.
Ну, может быть, они не так уж и не правы. Мы бесконечно говорим о том, что люди слабые, и нам же надо как-то...
Стоики говорят, что когда мы вступаем на эту дорожку, опять же, речь не идет не о там, патологической депрессии, а о неком приемлемом уровне несчастья человеческого, мы, собственно говоря, просто начинаем до бесконечности жалеть самих себя, переносить ответственность за свои собственные трудности на других людей. И это становится таким, ну, как бы, ну, рынком. То есть мы постоянно продаем свое несчастье, или, точнее, покупаем тех, кто готов наше несчастье как-то смягчать. Вот стоики говорят, нет, это тупиковый совершенно путь. Но да, я все-таки вернусь к этой классификации. Вот, значит, зависть и тревога. Что нужно сделать с завистью и тревогой для того, чтобы быть счастливее?
Ой, подождите, я сейчас свою как-то поборю и дайте хоть глоток чаю сделать, да.
Объект 22. Объект 22.
Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии Высшей школы экономики. Говорим сегодня о стоиках, зависть и тревога.
Зависть — чувство совершенно субъективное, в том смысле, что как бы нам хорошо не было, все равно найдется кто-то, кому по нашим предположениям лучше. И вот мы все мучаемся.
Чем незаслуженно лучше.
Ну,
вот
совершенно
же
верно,
дело.
Да. То есть у меня там миллион, у другого 2 миллиона, и так до бесконечности. Я там 1,80 ростом, кто-то 1,85, и там девушка у него красивее, ну и так далее. Вот, стоики предлагают такую технику. Они говорят, надо тренироваться каждый день понемножку, думать о том, как на самом деле у нас много всего есть, как все могло бы быть хуже. Развивать воображение. Ну, например, если ты там пошел на улицу и промочил ноги, тебе, конечно, неприятно, и ты вот говоришь, ну, господи, как мне вот не везет, опять я вышел, опять там не по погоде оделся, ноги промочил. Надо как стоик подумать, как хорошо, что есть ноги, собственно говоря, да, потому что, ну, конечно, если бы у нас не было бы ноги, и, к сожалению, есть люди, у которых ног нету, то нам было бы намного-намного хуже. И вот из, на самом деле, огромного количества радостей, которые мы повседневно не ценим, там, не знаю, возможность там прогуляться приятной ночной вот этой вот июньской ночью, например, там, и так далее, и тому подобное. Все эти вещи мы воспринимаем как должное, но на самом деле мы могли бы их легко лишиться. Ну, например, многих стоиков преследовали в античности, да, и они могли потерять свободу, и вот для них это было совершенно очевидный такой пример, да, то есть огромное количество вещей, которые у нас есть, мы их не ценим. Учитесь, цените, представлять ситуацию, когда у вас всего того, что мы любим, того, что вы любите, нет. И есть очень смешная история по поводу стакана, о том, что вот, ну, известная история о том, что оптимист говорит, что стакан наполовину полон, а пессимист говорит, что стакан наполовину пуст. И, в общем, по аналогии с ногами можно догадаться, что стоики говорят, что вообще хорошо, что есть стакан, потому что, ну, как бы могло бы не быть, и было бы очень неудобно пить, и вообще...
И там... вода была бы лужей, в которой мы бы промочили ноги,
ну,
и тут все
драматургия закольцевалась. И вот как бы это касается отношений с людьми, наших, там, нашего финансового положения, наших успехов по службе, почему угодно. С тревогой, значит. С тревогой вот какая ситуация. Стоики говорят, есть две группы вещей. Те, которые мы контролируем, те, которые мы не контролируем. Волноваться по поводу тех вещей, которые мы не контролируем, не нужно. Надо просто, опять же, сесть и тщательно продумать, что именно мы не контролируем. Если сейчас на сторону Земли летит метеорит, и мы не можем его остановить, у нас нет для этого таких ресурсов, то, в общем, волноваться не о чем. С другой стороны, если я эту вещь контролирую, то я должен просто пойти и предпринять, если она действительно для меня важна, я должен пойти и предпринять те усилия, которые я должен предпринять в соответствии со своим долгом. И тоже волноваться не о чем. Есть, правда, вещи, которые мы частично контролируем, а частично не контролируем. Ну вот студентам я рассказываю там про ситуацию экзамена. Ты, может быть, более-менее хорошо готов, но можешь там заболеть или преподаватель попадется не очень объективный, и, в общем, получишь ты низкую оценку. Ну и стоики говорят, здесь правильно выбрать цель. В таких случаях, как экзамен или, там, не знаю, спортивное состязание, очень много этих примеров, нужно правильно поставить цель. И цель должна заключаться в том, чтобы сделать все, что от меня зависит, для того, чтобы выступить хорошо на спортивном состязании, сдать хорошо экзамен и так далее. Если у тебя есть до экзамена неделя, и для тебя он действительно важен, ты должен пойти и готовиться, и так, чтобы себе через 7 дней сказать, я сделал все, что я мог. И, собственно говоря, опять же, волноваться нет причин, потому что все, что от тебя зависело, было сделано. Все, что не от тебя не зависит, не зависит от тебя по определению. И это отличается от религии и вообще отличается от всякого рода там жизненных наставлений о том, как правильно жить. Ну, там, эзотерики всякой и прочей. И всяких там вещей, связанных, распространенных там на маргинальных полях всякого бизнеса, о том, что там будьте успешными. Здесь ничего подобного нету, и более того, нет никакого такого очевидного решения. Просто, вот Сенека говорит, в конце каждого дня, перед сном, 5 минут спрашивайте себя, думайте, посвящайте этому, думайте о том, были ли вы сегодня хорошим стоиком, какие именно вы сегодня ошибки, не грехи, не что-то еще, какие именно сегодня вы ошибки совершили, и старайтесь их на следующий день исправить. С точки зрения стоиков, стоиком по-настоящему никто до конца не стал. То есть человеческая природа, а вот эти страсти нас все-таки тащат к тому, что мы постоянно завидовали и тревожились. Но так же, как человек может научиться поднимать там штангу весом 100 кг, начав с нуля, так же и приблизиться к решению, вот к освобождению от зависти и тревоги и к переходу к счастливой жизни можно при помощи вот такой тренировки разума. То есть мы должны раз за разом продумывать нашу жизнь, наши обстоятельства, делать из нее разумные выводы и понимать, что вот плохие эмоции — это та вещь, которую мы можем контролировать. И любопытно, что если мы вот под этим углом зрения откроем любой из этих трех текстов Сенеки, Марка Аврелия и Эпиктета, то мы увидим, что это все достаточно, ну, несмотря на некую архаичность стиля, это все достаточно неплохо сегодня читается. То есть они дают, в принципе, помимо каких-то обобщений, они стараются давать конкретные советы, причем не в дидактическом ключе, а в качестве предложения подумать.
Но в этом как-то обнаруживается достаточно много психологии именно. Это какая-то работа и бесконечная тренировка даже не духа, а какого-то сознания постоянного, да? Я, наверное, не зря вспомнил про какие-то вещи, которые мы сегодня приписываем там, к синдромам или к заболеваниям или к чему другому. Но психология, потому что здесь, ну, я не знаю, но ведь и понятно, что уже масса великих умов находила в учениях стоиков какие-то парадоксы, потому что думать о том, что есть у меня, это хорошо могло бы быть и гораздо хуже, а хуже может быть всегда, это мы все прекрасно все понимаем. Даже когда кажется, что уже хуже не бывает, нет, все равно бывает. Возвращаясь к стакану. И страсти-то, потому что я все-таки вернусь к этой мысли о том, что надо избавляться не только от страстей, да, и желаний, и чувств отрицательных, ну, в частности, там той же зависти, да, и той же тревоги. Но и от положительных, от любви и от дружбы, потому что, ну, действительно, любимый человек может умереть или уйти куда-нибудь, нет, да. Нет. Друг может потерять. И это значит, что наше сближение с этим человеком автоматически... То есть, ну, если раскручивать всю ситуацию, значит, мы не должны допускать вообще сближение с каким-то человеком, нет, чтобы
думаю,
потом
что...
не страдать от
я
того,
думаю,
что он куда-то девается.
Ничего, ну, стоики в основном подобных вещей не предполагали. Наоборот, нужно сближаться. Это просто... Вот дружба — это просто часть нашего похода в мир. И, по-моему, в первых письмах к Луцилию Сенеке очень легко как раз увидеть, что стоики рекомендуют дружить, они причем рекомендуют и к дружбе серьезно относиться, и дают конкретные советы, как правильно дружить, кем может быть друг. Друг — это вот человек разумный, которому, так же, как и ты, стремящийся к разуму, и которому ты можешь полностью довериться. И как раз идея заключается в том, что ты не должен бояться. Это вот люди, которые бегут из мира, которые слабы, они боятся любви, они боятся дружбы, они боятся получить какую-то зависимость, они боятся кого-то потерять. А здесь другая совершенно логика. Здесь логика того, что это все в конечном итоге, ну, может быть описано как наша судьба и как наш долг.
Потому что тут мы приходим к моментам вообще случайного и неслучайного, того, что есть воля и того, что есть Бог.
Объект 22.
Но действительно, воля, случай, Бог, дружба, опять же, ну, я не знаю, конечно, дружба — это хорошо, да, и это ценно, и мы должны дружить, но не следует доводить ее до того, чтобы несчастье друга нарушало наше святое спокойствие. Вот что такое правило дружбы.
Друг должен помочь вам стать таким человеком, который внутренне свободен и не впадает вот в эту зависимость. Ну и вы должны ему это помочь. Думаю, что все-таки стоики довольно много дружили, общались друг с другом и видели в другом человеке, такого разумном человеке, такого помощника.
Но здесь есть подозрение, что до определенных пределов.
Не знаю, мне кажется, мы это им вменяем просто в силу той репутации этих сухарей и людей, которые потеряли все эмоции, вообще человеческий образ. Если почитать, стойки в каком-то смысле снисходительностью учат. Ну вот у Марка Аврелия есть одна из моих любимых цитат, что там утром встанешь и пойдешь в мир, опять увидишь людей. Увидишь в основном всяких, ну, недоумков, там, завистников, льстецов, пошляков, там, развратников и так далее. Но ты сильно-то не переживай, ты и сам, в общем, не так, чтобы сильно от них отличаешься. Вот, это так как-то вот умиротворяет. И здесь, кстати, вот есть какой-то социальный потенциал у стоицизма, потому что еще ранние стоики, вот Зенон еще, они сформулировали идею космополиса. И, собственно говоря, стоики были первыми, кто сформулировал идею космополитизма в политическом смысле слова, так подробно ее прописав. А стоит за этим очень простая мысль: если все люди могут справиться со своими страстями и стать разумными, то это значит, что у них в действительности, в фундаментальном смысле слова, у всех нас, там, у свободных, у рабов, и у мужчин, и у женщин, у представителей разных городов и разных народов, есть некая фундаментальная общность, это, собственно говоря, логос, и разумный, для разумного человека его родина — это его разум, общий разум, потому что это касается, ну, как бы общего логоса. Вот. И это такая очень, очень серьезная политическая идея. Боюсь, даже слишком смелая, как и идея Платона, особенно для того времени. Вообще стоики любили разделять вот людей на разумных и сумасшедших. Сумасшедшие — это те, кто не стремятся заниматься философией.
И тут даже вопрос, казалось бы, выпрыгнувший о судьи кто, тут же как-то провалился в ту самую ямку и в ней, видимо, и остался. К вопросу, все-таки в оставшееся время мы так как-то обронили слова. Понятно, что в любой философии того любого времени совершенно практически все крупные умы, которых мы сегодня помним и пытаемся знать и понимать, так или иначе обращались все равно к вопросу, я уже говорил, к вопросу воли, да, к вопросу случайности и, естественно, к вопросу божественного. Если мне не изменяет память, то, собственно, Зенон полагал, что случайности-то не существует как раз, да, и что в жизни, в природе, во вселенной, ежели хотите, в его вселенной, да, в природе строго определен вот тот естественный закон, и все повторяется бесконечно.
Да, совершенно верно. Наша вот с вами встреча на радио, наш эфир, он бесконечно повторяется в сериях разгорающегося и затухающего логоса, такого всемирного пожара. Ну, здесь
это правда, у нас есть подкаст на iTunes, называется он «Мозг», заходите, там все есть, поэтому, в принципе, это может повторяться бесконечно.
Здесь известная метафора есть о том, что, собственно, жизнь человека подобна телеге, которая катится вперед по какой-то дороге, И мудрец, он идет за своей телегой, а глупец, он пытается, ну, куда-то убежать и сорваться, в общем, упасть на обочину. В итоге его телега за собой тащит все равно, и он просто получает эти ушибы от нежелания следовать своей судьбе. Но здесь, вот если возвращаться опять к современному стоицизму, здесь возникает вопрос, насколько это применимо в современном мире, конечно, такой, как бы, казалось бы, фатализм. То есть раз все предопределено, то значит, собственно говоря, никакого свободного выбора нету, и, собственно, тогда зачем напрягаться, зачем какие-то слова говорить о своем долге, зачем вообще пытаться становиться лучше. А решение может быть таким, такое достаточно аналитическое. Аналитический подход предполагает, что, ну вот смотрите, во-первых, то, что там за горизонтом, да даже за поворотом у этой телеги, мы не знаем. Мы не знаем, куда она нас приведет, мы не знаем, что случится с нами завтра. И никто не знает, у человека нет способа об этом узнать, он может предполагать все, что угодно. Наши надежды не сбываются, но и наши страхи не сбываются. Кстати, эпикурейская такая тема. Вот, это значит, что судьба открыта. С другой стороны, наше прошлое, оно неизменно. И более того, в каком-то смысле слова, наше настоящее, которое очень постоянно ускользает от нас, оно тоже неизменно. Вот мы сейчас находимся с вами в этой студии здесь, это то, что в каком-то смысле слова изменить уже нельзя. Даже если сейчас мы в сию минуту выбежим отсюда с ужасными криками, все равно наше настоящее заключается в том, что мы были в этой студии и выбегали из нее.
Это нас, извините, пожалуйста, сразу отсылает к тому Зенону, который не наш Зенон, да, к Зенону Илейскому с его стрелой, которая находится в вечном движении.
Совершенно верно, да.
А сколько в каждый конкретный
здесь,
момент?
Если возвращаться к этике, то, понимаете, здесь как раз это постоянное тоже, вот наше прошлое, наше настоящее человеческое, это тоже постоянный предмет зависти и тревоги. Тревоги по поводу нашего прошлого и ошибок, которые мы там сделали, и зависти по поводу нашего настоящего. Допустим, может быть, кому-то из нас хотелось бы быть не в этой студии, там, не знаю, а там где-нибудь на яхте в Индийском океане в данный момент времени. Ну, мне, например, нет. Вот. Фатализм стоиков, с учетом того, что мы не знаем нашего будущего, мы не знаем, куда ведет нас наша судьба, он заключается, на самом деле, в том, чтобы мы учились спокойно принимать наше прошлое и наше настоящее, как ту вещь, которую изменить нельзя. Если я в данный момент времени сижу в этой студии, то мой долг заключается в том, чтобы в этой студии быть, ну, хорошо выступить и быть убедительным.
Это ваша воля, да.
Совершенно
сработала в данный момент.
Среди совершенно
прочих
верно.
Вариантов.
И, кстати, воля-то человеческая не отрицается совершенно, потому что судьба меня сюда привела, да, моя воля с этим согласилась, я не отрицаю, я как мудрец следую за своей телегой, которая в данном случае приняла форму радиомаяка. Но при этом, если вдруг в жизни человека происходит некое несчастье, то и в этом случае его воля позволяет ему сохранять спокойствие и минимизировать те потери, которые могли бы быть, ну, в таком психологическом смысле слова, с ним. То есть человек внутренне абсолютно свободен. Когда он идет за своей судьбой, он при этом сохраняет полный или стремится к полному абсолютной свободе внутри. Он самостоятельно ставит перед собой цель, он самостоятельно обсуждает свой долг, понимает свой долг, и он учится свободному отношению к тому, что в его жизни происходит, и в конечном итоге он сам себе хозяин. Вот в этом совершенно особом стоическом смысле слова. Повторюсь, потому что каждый из нас сам себе хозяин, хотя все предопределено, потому что будущее для нас неизвестно.
Здесь есть такой определенного рода парадокс.
Здесь есть парадокс, он, да, и он тоже очень, как бы, противопоставляет себя современному миру. Но я пример еще очень коротко приведу. Вот Ирвин у пресловутый, он старается быть таким аскетом, не потому что в этом цель стоиков. Стоики, мы как-то обсуждали, знаете, вопрос о том, как философ должен относиться к роскоши. И пришли к выводу, что индифферентно. Если у него есть роскошь, ну и есть. Если нету, то и нету. И не надо не зависеть от роскоши, ни, соответственно, не стремиться от нее избавиться. Так вот, Ирвин говорит, у меня машина сломалась, а в Америке без машины никуда. И мне пришлось купить новую. Но я купил какую-то подержанную, там, 7-летнюю, отличную, в отличном состоянии. И в ней, знаете, был подстаканник под кофе. Вот Просто вот какая-то пластиковая штука, подстаканник под кофе. И это, говорит, такое счастье. Вот в моей прежней машине не было подстаканника под кофе, а потом я целые там, ну, несколько недель я обсуждал, как все-таки замечательно,
что, хорошо,
в мире есть подстаканники под кофе.
Действительно, все мы наконец-то пришли к тому моменту, моему любимому, к заявлению, которое я всегда использую в таких моментах, что Вселенная все-таки как ни крути, а гармонична. Спасибо вам большое. Спасибо. Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии Высшей школы экономики. Ну, такие мы стойки, да. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.